Закон должен быть исполнен. Права людей должны быть соблюдены. За порядком в стране следят прокуроры. Совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и Генеральной прокуратуры Российской Федерации. В прямом эфире мы даем вам слово прокурора. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, всех приветствую. 11:06 на наших часах. Это программа «Слово прокурора». Меня зовут Александр Капков. Напротив меня официальный представитель Генпрокуратуры Российской Федерации Александр Куриной. Александр, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Доброе утро. Рады снова вас видеть. Знаете, хочется спросить, как ваши дела? И тут же понимаешь, ну как ваши дела? Как ваши дела в человеческом плане мы уже обсудили. А вот следующие полчаса мы с вами будем обсуждать, как дела в принципе в такой сложной сфере, как мы сегодня решили поднять проблему дольщиков.
Да, совершенно верно.
Потому что во всей России... Это абсолютно, на самом деле, не связано же с Поклонским, в принципе. Эту тему мы, по-моему, заранее еще, да?
С Поклонским?
Да, да, да.
Ну да, вчера состоялось решение суда.
Да, это на самом деле вышло случайно, хотя там уже такая история, которую все, мне кажется, забыли.
Ну, очень давно она длится.
Да, да, я тоже забыл, там тоже были дольщики, тоже было
дольщики,
строительство.
Да, два жилищных комплекса.
И,
да,
в принципе, эта история просто так вот, вот просто нам напоминает о том, что такая ситуация происходит достаточно часто, учитывая то, что огромное количество жилья сейчас строится. Строится по такой схеме, это самая распространенная схема, когда жители, будущие жители приносят свои деньги, говорят, вот вам, пожалуйста, стройте, а мы потом будем жить. Я думаю, давайте, наверное, начнем со статистики.
Давайте со статистики, тем более принес я с собой статистику, которую мы еще не публиковали, то есть она самая свежая, которая есть.
Это за...
Сейчас скажу, оттолкнемся от 2016 года в целом и проговорим уже первый квартал 2017, вот это еще
то есть возьмем целый
не было
год...
нигде.
Да, да, и половинку и нынешнюю.
И немножечко это сравним. Так вот, за 2016 год органами прокуратуры было выявлено в этой сфере, как раз в сфере долевого строительства, 8,5 практически, 8400 нарушений в сфере долевого строительства. По результатам этих выявленных нарушений, естественно, должны были наступить какие-то меры прокурорского реагирования, и они были. 2000 представлений на незаконные правовые акты было принесено, также 274 протеста. Выходили в суды прокуроры почти 200 раз с заявлениями. Были привлечены к дисциплинарной ответственности 2500 человек, и также было возбуждено по материалам проверок прокуратуры 89 уголовных дел. Это за 2016 год.
Итого, я понимаю, 8500...
Нарушений.
Нарушений.
Да, но нарушения бывают разные. Где-то...
Ой, давайте это оставим на потом, это очень хорошо. Интересно, да, и подробно про это поговорим.
И поговорим про первый квартал все-таки 2017 года. Да. Здесь получилось у нас чуть больше 3000. 3072 нарушения. Угу. То есть это почти половина, на самом деле, от того, что было в прошлом году. В результате 16 уголовных дел следственные органы возбудили, 860 представлений было внесено прокурорами об устранении нарушений. Ну вот... То, что мы с вами имеем, то есть 3000 нарушений есть.
Да, и вот теперь самое главное. Давайте, неважно, за 16-й год или давайте, наверное, за 17-й будем говорить по свежей статистике. Вот эти 3000 нарушений, что это за нарушения? Я просто примерно себе представляю, какой объем там может быть нарушений.
Конечно.
Просто, понимаете, не сдать дом вовремя – это самое распространенное. Но сколько может быть проблем, связанных с договорами, с воровством, ну вот просто в чистом виде, с какими-то изменениями условий. Ну, то есть там просто огромное количество. То есть это вообще, в принципе, да, покупка квартиры по договору долевого участия – это такой достаточно серьезный процесс, сложный. И там на любом этапе может возникнуть какая-то вот... Вот проблема.
Да, может быть затык абсолютно в любом месте, совершенно верно. А основные причины, вот какие проблемы эти бывают, да, это, во-первых, отсутствие ненадлежащего государственного контроля за этой сферой. Это тоже нарушения, которые связаны именно с долевым строительством.
Кто, в принципе, осуществляет контроль?
Это местные структуры, которые отвечают за строительство. Если мы говорим о субъектах федерации, то это местные министерства строительства, допустим. И далее вот вниз по, собственно, по вот этой ветке нашей, по сетке властных структур, вот так спускается. Это департамент, если мы о городе говорим, или области. Они в первую очередь должны за этим следить. Конечно, бывает и технический надзор тоже опаздывает за этой историей. И финансовые, контролирующие наши институты тоже обязаны следить за тем, куда расходуются деньги. А это как раз... самый частый момент, который, ну, по крайней мере, эти истории становятся самыми громкими. Да. Когда были деньги, они выведены на нецелевое использование, да. Все, стройка стоит, у людей яхты где-то там появились, наверное, у каких-то,
да.
А жилья нету. Это отсутствие той самой документации, вот о чем мы с вами начали говорить. Это часто бывает введение в отношении застройщика процедуры банкротства, в результате он финансово-хозяйственную деятельность вести уже не может, стройка, опять же, останавливается.
Но вот то, что вы говорите, я так полагаю, это связано со всякими лицензиями, разрешениями на строительство,
на землю,
какими-то,
на землю,
да, чтобы, да, все документы там были в порядке. Если говорить о каких-то экономических институтах, то это, соответственно, чтобы там финансовые планы были в порядке, да, чтобы люди,
конечно,
понимали,
проектная документация,
да,
это все должно быть в наличии.
Да, я просто к тому, что в документах, скорее всего, ну, всегда будет более-менее все нормально. А вот потом, когда по факту уже приступают к работе.
Да вот не всегда, нет? На самом деле, не всегда. И тут, конечно, люди, которые собираются купить квартиру, они тоже должны не сидеть сложа руки и очень внимательно смотреть все документы. Действительно, есть ли разрешение на строительство на конкретном участке земли?
Помните историю с Балашихинским ТБО?
Ну да,
Мы сразу же узнали, что разрешение было выдано с нарушениями, вот, незаконно. То есть, представляете, это вот просто вот как человеку разобраться. Я прихожу, покупаю квартиру, неважно, мне говорят, вот разрешение. Откуда я знаю, настоящее оно или нет, мне показывают какую-то бумажку.
Хотя бы оно должно быть уже, это уже немаловажная.
То есть вот такой случай, как там, это исключительные вопиющие такие моменты.
Ну они бывают, которые... как правило, на самом деле, нерадивые застройщики, они могут предъявлять какой-то документ, да, на пользование землей,
да.
Но надо посмотреть, что там записано. А может быть, им выдали для того, чтобы озеленить эту территорию, да, как-то ее облагородить. Они собираются там дом строить. Это надо проверять. Надо смотреть, чтобы застройщик и вот эта вот организация, на которой выдано разрешение на пользование земли, на застройку, чтобы это было одно и то же юридическое лицо. Это тоже важно.
Да.
А счета должны уходить не как, на какую-то третью контору, которая в офшоре зарегистрирована, а желательно все-таки, чтобы это было одно и то же юридическое лицо.
Юридические адреса совпадали.
И руководство это были одни и те же люди. Потому что вы можете заключить договор долевого строительства с одним человеком, деньги уйдут на совершенно другую фирму, ну и все, и потом ищи свищи, это тоже бывает.
Кстати, раз уж мы заговорили о Балашихинском ТБО и вот об этом разрешении, там есть какая-то новая информация? Просто в таких случаях, понятное дело, что все, дома построены, там уже проблем никаких нет, люди живут, но как бы налицо незаконно выданное разрешение получается кем?
Ну, это получается, что это местные власти.
Местными властями. Местными властями, вот да. в этом направлении.
Там сейчас разбирательство идет, оно идет со стороны моих коллег из следственных органов. Наверное, надо подождать, это все-таки процесс не быстрый в этой документации. У нас и власти меняются, бывает.
Я понял.
Вот это все надо отмотать назад, и сейчас будем ждать, что нам коллеги сообщат. Но ситуаций таких много. Вот одна из вопиющих, и, кстати, достаточно, ну как, она не свежая, она тянется с 2013 года, но подвижки вот сейчас только пошли. Это Амурская область. Там люди просто сейчас вынуждены в результате же, они основали на месте своего строительства, вот где должны были построить их дома, они там живут в палатках.
Это частая история.
Они живут в палатках, потому что не тянут, там большинство квартир, которые люди покупали в этом будущем комплексе, они платили даже не живыми деньгами, а это были, это и материнский капитал, это воинские сертификаты, это сертификаты участников Великой Отечественной войны. Там было много людей, которые воспользовались вот не наличными деньгами, которые им были выданы, это те самые пострадавшие от наводнения люди.
Да-да-да.
Вот таких там тоже было много. Вот с 13-го года они как-то пытались снимать жилье там достаточно долго. Дорого, там сколько, ну уж не может там однушка стоить.
Где-то в округе вы имеете в виду?
Ну, я имею в виду, да, вот там вот в Амурской области, ну, 1015 надо платить, а у человека еще ипотека у многих, им как надо жить, снимать жилье. Ну, вот в результате приняли они решение, переехали все в палаточный городок, сейчас живут, но буквально на днях все-таки было возбуждено уголовное дело по статье 160 Уголовного кодекса, это растрата. Вот вроде как процесс пошел, все-таки люди свое жилье, я надеюсь, получат, там программа эта двигается, потому чтобы им, ну, там есть варианты, знаете, когда другая компания берет и при частичном финансировании со стороны государства, со стороны регионального бюджета, да, все-таки дома строятся.
Слушайте, ну, на самом деле вот такая достаточно патовая ситуация случается тогда, когда деньги просто уходят, компания банкротится, да, люди отправляются за решетку, но люди-то остаются без квартир другие, и это то, что ложится всегда на плечи кого?
Частично на плечи госбюджета. Ну, регионального, соответственно,
опосредованно. Добавляются какие-то деньги, заканчивается строительство.
Подыскивают, как правило, другого застройщика, он берется за это, ну, наверное, меняется. Бывает так, что меняется проект
Ну, с какими-то скидками,
больше,
с какими-то субсидиями,
да. Получается. Может, этажность там меняется. Они за счет этого все-таки получают свою прибыль, а люди такие получают квартиры.
В случае, когда застройщик украл деньги, и люди остались без квартир, они заметные. И я здесь как бы понимаю, когда эта история начинает раскручиваться. Например, что касается каких-нибудь условий в договоре, которые могут там какими-то непонятными образами меняться, либо сами договоры сделаны таким образом, что люди попадают в сложную ситуацию. Это как вообще? Вот за этим как следить?
А вот это как раз сфера деятельности, в том числе и моих коллег из органов прокуратуры. Потому как, в первую очередь, роль прокурора здесь какова? Конечно, когда появляется информация о том, что, возможно, имеют место нарушения, организуется проверка. И там уже смотрят и за законностью расходования средств, о чем мы с вами говорили, также пресекаются...
Это полностью, ну,
это глобально,
все,
да,
все проверяют.
Пресекаются случаи включения в договоры как раз пунктов, содержащих незаконные условия. А условия могут быть, ну, знаете, там, и могут из человека, наоборот, потребовать пени какие-то за что-то.
Да.
Или там
продляется... В договоре можно вообще что угодно написать.
Продляется срок сдачи, да, в эксплуатацию этого дома. Да. Также выявляют нарушения порядка осуществления самого строительства, потому как в плане строительства там четко прописано, какой этап, в какие сроки должен проводиться. Вот если идет затягивание, это уже повод для прокурорской проверки. По результатам этого будет либо внесение требования об устранении нарушений, представление какое-то вот такое соответствующее пойдет. Также мы начинаем контролировать, а как местные власти участвовали в этом процессе. В курсе они, что там есть проблемы, не в курсе, в достаточной ли степени пытаются контролировать эту ситуацию. Часто бывает, что по шапке люди получают. Это факт. И местные чиновники тоже. Это их прямая обязанность.
Какая ответственность?
Это дисциплинарная, как правило, ответственность. Но если случай критический, или тем более, если выявляется злой умысел и какое-то соучастие в возможном преступлении...
Тогда уже и мошенничество, и халатность.
Там может быть, да, 159-я статья, мошенничество. Это, кстати, вот, как, насколько я помню, случай у Полонского как раз 159-я статья и была. Угу. Мошенничество в особо крупном размере. Или, как в предыдущий случай Амурский описывал, 160-я статья – это растрата. Да? Ну, может быть, все. Угу. И тогда уже это уголовное дело. И, конечно, человек не дисциплинаркой отделается, и не штрафом каким-то, не увольнением, а это уже уголовная ответственность.
Как выстроена работа вот по этому надзору в вашем ведомстве, в том смысле, что основная часть работы приходит от людей? То есть люди говорят: меня обманули, помогите, деньги забрали, квартиру не дали, угу, а уже 3 года живу в поле. Либо это какие-то регулярные проверки, в том числе, либо это, соответственно, информация от тех ведомств, которые вы мне называли, какие-то экономические, финансовые, строительные, местные власти.
Действуем комплексно. На самом деле есть прямое поручение президента, и не только к нам. Это мы ведем совместно работу и с МВД, и со Следственным комитетом Российской Федерации. У нас есть специальные рабочие группы, которые занимаются как раз выявлением и, что главное, пресечением преступлений и любых других нарушений в строительной сфере и в сфере долевого строительства. В частности, есть специальный реестр проблемных многоквартирных домов по каждому региону. И региональная...
Кто его ведет?
Это региональная прокуратура ведет. Угу. Совместно с коллегами как раз из МВД и из СК, угу, ведется этот реестр. Сейчас, кстати, по состоянию на 1 апреля в этом реестре в целом по России 806 домов.
806 – это много или мало, просто чтобы мы понимали? Ну, по всей России кажется, что это немного просто.
Ну, это так кажется, а дома-то многоквартирные, как правило. Это,
это превращается в десятки тысяч людей.
Есть, конечно, малоэтажное строительство, но да, это десятки тысяч людей. Это же семьи. Это не один человек, владелец квартиры, страдают люди в комплекс с семьей, да,
да. В этот реестр попадают дома, которые уже заработали себе какие-то проблемы, по которым ведутся проверки, или...
Нет, это уже как где факты проблем выявлены. Все, вот они зафиксированы, они есть. Но помимо этого ведется мониторинг постоянный, в принципе. Эта сфера у нас под контролем в соответствии с поручением президента. Информация поступает разными способами. Могут люди обратиться, это, конечно, заявление, которое регистрируется, идет в работу. Это может быть публикация в прессе. Вот коллеги-журналисты очень сильно помогают, когда такие истории всплывают, мы действуем.
Ну и люди обычно сами пытаются таким образом привлечь внимание.
Мониторим и соцсети, на самом деле, на этот предмет тоже, потому что... Есть и площадки какие-то в социальных сетях, и на форумах разнообразных, видим,
кстати, есть форумы среди дольщиков, я так понимаю, даже достаточно популярны.
Очень популярны. Даже в каждом новом свежепостроенном микрорайоне, или который планируется, есть, как правило, официальная площадка, какая-то интернет-сайт, который делает сам застройщик. И тут же возникают несколько параллельных на бесплатных хостингах. Вот люди создают себе свои собственные такие коллективы,
где обсуждают
проблемы.
Да.
А проблем, на самом деле, бывает много. Тут ведь, если застройщик берет и строит, и планирует построить целый квартал, он обязан нести какую-то социальную нагрузку. Там должен быть детский сад, школа, дороги, какие-то рекреационные зоны. Вот даже если здесь уже идет несоответствие проекта, допустим, обещали построить парковку, а ее реально нет, это уже нарушение.
Детскую
должен
площадку.
Был быть детский сад, а его тоже нет. Или он построен, но в эксплуатацию не введен. Это тоже повод для прокуратуры и коллег из других правоохранительных следственных
органов общаться с застройщиком. Вас не засыпают такими сообщениями о том, что по проекту у нас тут должны были быть лавочки с урнами, а их нет? Или площадку нам обещали, посмотрите, какую красивую, а поставили качельку из фанеры?
Ну, есть такие обращения, это хорошо, да пусть их будет больше. У нас сил-то хватит, чтобы совсем с этим разобраться. Наша конечная цель, чтобы все законные права любого гражданина были соблюдены. Вот считает он, что его права нарушены, пандусы нет около дома. Очень распространенная история.
Да?
Естественно, выходим с проверкой, приглашаем туда местные и коммунальные власти. Если ответственный за это был застройщик, вытаскиваем его туда, разбираемся, почему это не сделано. А может быть, он построен, но он построен с нарушениями техническими. Он или очень крутой, или, знаете, вот в интернете бродят фотографии, когда ровно напротив пандуса столб врыт. Вот спускайся, как хочешь.
Да.
Это тоже нарушение. Добиваемся устранения этих нарушений. Если видим, что наше представление не возымело никакого действия, мы выходим в суд уже за судебным решением. Все равно добьемся правды.
Я так понимаю, что главное, чем должен руководствоваться человек, вот все наверняка знают про вот этот 214 ФЗ, который регулирует права как раз дольщиков.
Да, совершенно верно.
Что еще нужно человеку знать, чем он еще может руководствоваться, что еще напрямую защищает его как дольщика?
Ну, во-первых, надо, конечно же, почитать, совершенно справедливо вы говорите, 214 ФЗ, а дальше, как я уже говорил, надо внимательнейшим образом смотреть, что за юрлицо, какая есть документация на землю, на строительство, в принципе. Желательно почитать историю компании. Я понимаю, что, может быть, свежевозникшая и абсолютно честная компания, но вот, может быть, все-таки стоит сделать выбор в пользу какого-то крупного строительного холдинга, хотя, может быть, не факт, если это малоэтажное строительство, это может быть вновь образованная компания. Но если есть положительная история у компании, согласитесь, все-таки как-то спокойнее себя чувствуешь. Если люди построили уже с десяток домов, как-то больше доверия к ним возникает, соответственно, значит, они уже умеют это делать, у них не возникает таких проблем, у них есть собственные средства на то, чтобы поддержать строительство. Вдруг продажи не пошли, вот неохотно люди вкладывают, а ты уже у них договор с ними заключил.
Александр, прошу прощения, у нас приходят новости срочные из военного окружного суда. Заура Дадаева, обвиняемого в убийстве Бориса Немцова, приговорили к 20 годам лишения свободы. Да, это вот новости буквально только что. Я так полагаю, вы хотите сделать экстренный выпуск? Хорошо, буквально через несколько секунд мы к этому вернемся. Я напоминаю, что сейчас идет в окружном суде военном на Бауманское заседание. Напомню, до этого коллегия присяжных 29 июня признала всех четырех фигурантов дела виновными. И, если я не ошибаюсь, к пожизненному сроку Дадаева...
Гособвинение требовало, да, приговорить.
Да, прервемся.
Говорит Москва. Срочные новости.
В студии Сергей Короза. Здравствуйте. В эти минуты Московский окружной суд выносит приговор фигурантам громкого дела об убийстве Бориса Немцова. Киллеру Зауру Дадаеву присудили 20 лет колонии строгого режима. При этом гособвинение просило для него пожизненный срок. Еще одному фигуранту этого громкого дела, Анзору Губашеву, дали 19 лет колонии. Его брат Шадид приговорен к 16 годам колонии. Мы вернемся к этой теме в следующих выпусках.
Срочные новости.
Да, мы продолжаем. Спасибо большое. Это был срочный выпуск. Я напомню, что буквально через 5 минут у нас еще будет один. Пожалуйста, не пропустите, следите за основными событиями вместе с нами. У нас в гостях, я напоминаю, сейчас Александр Куриной, официальный представитель Генпрокуратуры Российской Федерации. Мы обсуждаем в программе «Слово прокурора» права дольщиков. Кстати говоря, я незаслуженно, на самом деле, не... не дал возможность высказаться нашим слушателям. Многие уже пишут, я просто напомню, у нас есть буквально 5 минуточек, 7373948, телефон нашего прямого эфира, у нас есть телеграм-бот, говорит МСК-бот, в телеграме нам пишите, и смс-сообщение 925-48-948. Вы говорили о том, что, конечно, лучше обращаться, ну, это не панацея, конечно же.
Нет, абсолютно.
Да, да, но, грубо говоря, есть зарекомендовавшие себя на рынке компании, есть и те, которые только-только появляются, но не факт, что они, грубо говоря, сразу будут себя плохо вести. Пример. ВСК-лидер, общество из офшора на это обратят внимание? Попадал у вас этот застройщик в реестр проблемных?
Надо смотреть. Вот сейчас не готов сказать.
Нет перед глазами. Да, это те, которые... Это на самом деле, да, есть разные. ЖК Будат Никого. Вот так вот, правильно читается. 15 жилых корпусов, больше 2 лет стройка, стоит совсем, но почему-то проблемным комплекс власти признавать не хотят. Как действовать? Я понимаю, вот есть еще наверняка такая проблема, когда люди, особенно если это касается квартиры, волнуются, порой даже паникуют, и бывает такое, что происходит это необоснованно. То есть люди думают, что их уже обманывают, что там вот 2 года вот сейчас уже закончится, а у нас там ничего не построено, а вот сейчас уже должны сдаваться. Такое часто происходит, когда люди уже бьют тревогу, а на самом деле, ну, все в порядке, подождите, не волнуйтесь, там у вас и в договоре это прописано, может быть, они не дочитали до конца, и на самом деле нарушений нет.
И такое тоже бывает. Но здесь есть у вас сомнения, да не бойтесь, пишите. Пишите к нам в прокуратуру, вот очень удобно к нам через нашу интернет-приемную обращаться. Прокурорская проверка – это вещь, которая стройку не остановит. Пусть не волнуются ни застройщики, ни потенциальные жильцы. Это не значит, что придут, мастерки у рабочих подбирают и кирпич опечатают. Да нет. Как стройка шла, так она идет. Проверяем-то документацию, естественно, смотрим на месте. Да, если нам бодро рапортует застройщик, что стройка вовсю идет, а там даже котлован не вырыли, ну, естественно, посмотрим, да, что там происходит. А так...
Люди интересуются еще и исходами дел. Как чаще всего происходит? Достраивается жилье, возвращаются деньги, какие-то еще, может быть...
Нет, как правило, все-таки достраивается жилье. В основной массе это происходит так. Есть земля, которая должна быть использована. Есть уже, как правило, начатое какое-то строительство на разных этапах.
Да.
Или котлован, или стену уже возвели. Ну, по-разному бывает. Понятно, что его нужно достраивать.
Поэтому люди этого хотят? Люди
как правило, да, потому что это даже вот чисто психологически, когда ты уже проезжал мимо этого места, ты видел, как стенки росли, уже вот ты свое окно приблизительно увидел.
Ну да, 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 да.
Ну, все, конечно, хочется уже туда въехать.
Продление срока сдачи дома, это возможно для застройщика? Потому что часто сроки просто переносятся. Это вещь законная?
А надо смотреть договор, как там прописано. Потому что в некоторых договорах может быть предусмотрена такая вещь, что если застройщик переносит, то могут быть даже в отношении него, да, финансовые санкции. Да. Он должен будет либо часть денег возвращать, участнику, ну, долевику, да, то есть заключил с ним договор. Надо очень внимательно смотреть. В некоторых договорах это прописывается, что на какой-то период могут, больше этого периода не могут.
Два главных документа, 214 ФЗ и ваш договор. Если они друг другу не противоречат, ну, в смысле, закон-то не может, если договор не противоречит закону, значит, это вот те два договора, которыми полностью регулируются все ваши отношения, в том числе и переносы. Да, я видел, что бывает такое, что переносят, и какие-то финансовые санкции еще налагаются.
Да.
На генплане обязаны построить то, что есть на генплане, обязаны построить, или есть нюансы?
Ну, вполне возможно, что нюансы есть, но все эти нюансы должны принять вид документа.
Ну, грубо
возможно,
говоря...
в процессе строительства что-то меняется. А вдруг там дорогу рядом решили проложить, рядом с территорией строительства, и уже там нельзя построить детский сад. Это не значит, что его не будет вообще. Тогда его надо как-то переносить. Или, может быть...
Уведомлять человека об этом застройщик обязан?
Да, и поскольку меняется проектная документация, она должна быть как минимум на сайте быть размещена, да, на официальном сайте застройщика. Ну и потом в процессе общения, это же не так, ты заключил договор, и все, потом только ключи получаешь, все равно идут оплаты.
У большинства, скорее всего, так.
Ну, бывает и так, но тут и застройщикам самим надо быть, конечно, чуть более активными. Ну, видите несоответствие, задайте вопрос сначала вашему застройщику. Не получили вы там внятного ответа, поспрашивайте у местных органов как раз, которые контролируют этот процесс строительства. Там, правда, не добились, идите к нам. Изменения могут быть, но они должны быть зафиксированы.
В любом случае, Генеральная прокуратура всегда, я так смотрю, очень прям активно. Вы прям даже говорите, вы позвоните по любой лавочке, по любым там площадкам.
Конечно.
Александр Куриной у нас был в гостях. официальный представитель Генпрокуратуры Российской Федерации. Спасибо вам большое за эту интересную и актуальную тему. Меня зовут Александр Капров. Еще услышимся с вами.